Глава вторая. Отражение покидает зеркала. Кончался август 1995 года. Париж встретил нас жаркой, ленивой негой отпускного периода, по-весеннему сочной зеленью и цветами, веселой пестротой витрин магазинов и кафе, толчеей туристов на Елисейских полях, залитых ярким летним солнцем. Город этот мне понравился сразу, и я с удовольствием бродила по нему, пока Игорь мотался по каким-то делам. Вечерами мы гуляли по Елисейским полям и по Итальянскому бульвару или катались по Парижу на машине, которую Игорь взял на прокат. Ходили ужинать частенько с какими-то людьми, причем русскими, из того самого разряда, с которыми я клялась никогда не иметь дела. Удивительно, до чего они похожи между собой. У них даже затылки одинаковые, жирные и коротко стриженные. Они одинаково тупо щетинились каким-то неуместно мальчишеским коротким ежиком. Иногда мы ужинали с Игорем вдвоем. Это было лучше всего. Вечерний воздух был теплый, влажен, народ ходил по улицам, гоняли на роликах мальчишки, кафе и ресторанчики обдавали запахами снеди, за столиками, прямо на тротуарах. Сидел праздничный люд, глазея по сторонам. И официанты в длинных белых фартуках увертливо сновали между клиентами и прохожими. Мне было хорошо и как-то радостно в Париже. Внутри меня будто все улеглось, замерло, затихло. Ну да, вы правильно поняли, как природа перед грозой. В один из последних дней нашего 10-дневного пребывания в Париже я, как уже повелось, слонялась днем по улицам. Вам может быть знакомо такое занятное ощущение. Идешь по улице, и вдруг замечаешь кого-то, удивительно похожего на тебя, идущего с тобой в унисон. Не сразу даже и сообразишь, что это ты сам. Твое собственное отражение возникает время от времени в светлых глубинах зеркал, вспыхивающих в витринах магазинов. Вот и со мной так получилось. Шла я по улице и глазела на витрины, а оттуда глазело на меня мое отражение. И мне оно очень нравилось. И можно с уверенностью сказать, что я ему тоже. Ведь каждый раз, когда я на него взглядывала, оно мне улыбалось. Так мы и шли, довольные друг другом. Но потом произошло что-то странное. Мое отражение оказалось не справа от меня в витринах, а слева, на противоположной стороне улицы. И шло оно не в унисон со мной, а мне навстречу. Так же размахивая руками, как и я, но только как-то уж очень независимо. Оно шло само по себе. Только спустя несколько мгновений я сообразила, что и одето мое отражение не так, как я. И совсем уж потом я вдруг поняла, что это не я. То есть это была я, но не мое отражение. Просто я шла отдельно от себя, не в витринах, а по тротуару. Шла с таким же лицом и с такими же волосами, только причесанными по-другому и одетая по-другому. Вам стало бы не по себе от раздвоения личности? Мне тоже. Меня было две, и я шла одновременно по разным сторонам улицы. В общем, не так уж мало времени мне понадобилось, чтобы понять, что по улице идет мой двойник. Да какой там двойник? Копия. Точная копия. Я смотрела, как завороженная. Не часто удается увидеть со стороны, как ты выглядишь, как ты ходишь, как держишь голову, как откидываешь волосы. Это было очень необычно, но я себе понравилась. По-моему, я эффектная. Когда я сообразила, что иду за своим отражением неизвестно куда и вообще-то неизвестно зачем, мы были уже на перекрестке. Моя копия повернула за угол. Поразмыслив немного, я решила следовать за ней, но нас разделял перекресток, красный свет на переходе. Дождавшись зеленого, я прибавила шагу и направилась в тот же переулок. Поздно, ее нигде не было. Я медленно прошлась по улице, заглядывая сквозь прозрачные витрины во внутренности всяких офисов и магазинов. Я ее не нашла. «Кто она?» — гадала я, вернувшись в гостиницу. «Откуда такое сходство? Мой двойник, похожий по прихоти природы на меня, как две капли воды? Или...» У меня оставалось еще два дня в Париже, и меня тянуло вернуться на эту улочку, найти ее, увидеть ее, себя, еще раз. Спросить, что она думает о нашем необычайном сходстве. Но я так и не решилась, из-за французского. Я была нема, безязычна, и смысла в нашей встрече не было никакого. Игорю я ничего не сказала. Мне почему-то казалось, что фраза «Знаешь, я видела сегодня девушку, похожую на меня», звучит смешно и бессмысленно. «Ну и что?» — скажет Игорь. «Ничего». Игорю я сказала другое. Что если где и изучать французский язык по-настоящему, то это в Париже. И что в Сорбоне есть специальный курс для иностранцев. Это я узнала от одного русского паренька, с которым разговорилась в магазине. Правда, курс этот рассчитан на несколько месяцев, в течение которых нужно жить в Париже. Игорь удивился такой идее, пожал плечами, он что-то взвешивал про себя и, наконец, сказал. «Возьми пока что все необходимые анкеты для заполнения, а там посмотрим». Но я знала, что это означало согласие. Месяц в Москве, готовя свои документы для Сорбонны, я провела как в бреду, и постоянным сюжетом этого бреда была девушка, похожая на меня. Она мне снилась, я думала о ней повсюду. Мысль о ней накрывала меня волной нервной судороги и жара. Я не понимала, что со мной происходит. Не выдержав, я сказала как-то Игорю. Легко так, вроде невзначай, за завтраком. «Представляешь, я видела в Париже девушку, похожую на меня, как две капли воды. Я обалдела, когда ее увидела. До того похоже». «Бывает», — ответил Игорь, допивая свой кофе уже стоя. «Я тебе позвоню часа в три». «Ну, правильно. А на что я рассчитывала?» Тогда я решилась и пристала к маме. Мама недоуменно пожимала плечами и заверяла, что никакой сестры-близняшки у меня нет и никогда не было. Что я родилась одна единственная, ее дочка, дочурка, ее ребенок. Она почему-то расплакалась, потом пошла пить волокордин. Конечно, мама могла так рассентиментальничаться просто из-за воспоминаний о маленьком пушистом бебике, которым я была когда-то, когда умещалась в маминых руках, а теперь вымахала в здоровенную дылду и к тому же переехала к Игорю. И мама скучает в одиночестве, ведь у нее никого, кроме меня, нет. Ну и так далее. Но что-то подозрительное в ее волокордине все же было. Я сказала. «Мам, ну, пожалуйста, скажи мне правду. Ты что-то не договариваешь. Я ведь чувствую». Мама покачала головой, глядя на меня почему-то укоризненно. «Знаешь, почему мы развелись с твоим отцом?» — заговорила она наконец. «Не только потому, что он пил, но еще и потому, что он меня довел своей ревностью. Ты ведь на него не похожа». «Совсем не похоже, ни чуточки!» Я молчала, не зная, что последует или не последует за этим выступлением, но и мама замолчала. Наконец я отважилась и спросила. «Я действительно? То есть мой отец действительно мой? Или...» Мама подняла на меня удивленные глаза и, заливаясь краской, как первоклассница, сказала мне твердо. «Я твоему отцу не изменяла!» «Извини, мам, не думай, я просто спрашиваю, чтобы понять. Я бы тебя не осудила. Всяко бывает в жизни», — произнесла я философски. Мама, кажется, удивилась еще больше, потом улыбнулась и покачала головой. «Но ты ведь и на меня не похожа. Ни в какой период жизни в твоем лице не промелькнуло сходство с кем-то из нас или хотя бы с дедушками-бабушками. Я наблюдала, как медсестра целой семьи, и знаю, что бывает так. Родился младенец, ни на кого не похож. В год становится похож на папу. К 10 вдруг мама проявляется. К 20 какая-нибудь бабушка или тетя, или наоборот. Но ты никогда, ни на кого. Понимаешь?» «Конечно. Но только я тогда не понимаю, куда ты клонишь. Что, по-твоему, следует из факта, что я ни на кого не похожа?» «Я иногда думаю, что тебя перепутали в роддоме», — вздохнула мама. «Я надеюсь, что ты не станешь из-за этого думать, будто я тебя люблю меньше, чем могла бы любить родную дочь», — торопливо добавила она. «Ты что, с какой стати мне так думать?» Я искренне удивилась ходу ее мысли. «Ты не знаешь, что бывает с детьми, которые узнают, что их усыновили», — снова вздохнула мама. «Случается даже, что они сбегают из дома. В других странах уже давно поняли, какой это шок, и с детства приучает ребенка к мысли, что у него приемные родители». «Ага», — подумала я, — «в таком случае моя копия должна знать, что она приемная дочь». И удивилась сама себе, я эту девушку уже зачислила в свои сестры. А ведь, строго говоря, я ее видела всего несколько мгновений, да еще издалека. «А у нас до сих пор хранят в тайне», — продолжала мама. «А потом, нате вам, приехали! От тебя родная мать отказалась, а мы тебя усыновили. Какая травма для юношеской психики!» «Ну, я же не идиотка», — заверила я маму. «И психика у меня уже давно не юношеская. Так ты меня удочерила?» «Что ты? Нет, конечно! Я всегда думала, что ты моя дочь. Только иногда, глядя на тебя, начинала сомневаться, не перепутали ли тебя в роддоме». «А в каком роддоме я родилась?» «Имени Индиры Ганди». «Может, надо посмотреть в архиве роддома? Кто еще в тот же день родился? Сравнить?» «Не хочу», — отрезала мама. «Ты моя дочь, и если тебя и перепутали, то значит, кто-то растит моего ребенка и любит его как родного, ни о чем не догадываясь. Мне не нужен никакой другой ребенок, кроме тебя, и я не буду никого искать и разрушать чужое семейное счастье». «Моя милая мама, почему она так уверена, что у кого-то непременно должно быть счастье, что кто-то так же нежно любит этого ребенка, как она меня?» Некоторое время мы молчали, созерцая друг друга в наступающих сумерках. «У тебя зрачки расширяются, когда ты так смотришь, аж глаза черными делаются». Мама передернула плечами, и я только сейчас сообразила, что, задумавшись, уставилась на нее, не мигая. «Тебе не нужно ли об очках подумать?» «Мам, нас не могли в роддоме перепутать, если нас было две. Двойняшек не путают. А если бы и перепутали, тогда у тебя были бы чужие двойняшки вместо твоих. Но сразу две штуки, а не одна из них. Понимаешь?» «Тем лучше», — пожала плечами мама. «Значит, эта девочка просто на тебя похожа». Отчего-то день отъезда, который я так ждала и так торопила, мне оказался не в радость. На сердце была какая-то тяжесть, словно дурное предчувствие. Я долго мучилась, пытаясь понять, откуда оно исходит, но так и не сумела. И только в аэропорту, проходя таможенную зону, я поняла, в чем дело. Оглянувшись, чтобы еще раз помахать Игорю, я увидела написанное у него на лице облегчение. Игорь был рад избавиться от меня. Шевельнулась обида и даже смутная ревность. В последние дни он очень много работал, приходил поздно, уставал, голова его была занята какими-то делами, и он едва замечал меня, не слышал, когда я с ним разговаривала. Единственное, что живо интересовало его, это мой отъезд. Он мне помогал во всем, даже в складывании моего чемодана, словно ему не терпелось остаться одному, чтобы я перестала путаться под ногами, заговаривать с ним, когда он сосредоточен, спрашивать, когда придет с работы. Кажется, я проиграла битву между мной и делами, Игорь выбирал не меня. Промелькнула мысль: я покидаю свое место в доме Игоря, в жизни Игоря, и я больше никогда не займу его снова. Я тогда еще не могла представить, как я была права. Я тогда еще не могла представить, что происходило в душе Игоря. Олин отъезд во Францию оказался Игорю очень кстати. Когда Оля ему выдала эту идею насчет Сорбонны, он даже не мог вообразить, как это будет кстати. Он согласился разлучиться с ней на несколько месяцев, потому что почувствовал, девочка начинает томиться, ей нужна смена обстановки. Ведь для любви разлука словно освежающий душ. Правда, если эта разлука короткая. Но теперь все сложилось как нельзя удачно. Вот уже несколько дней, как на него свалилось новое дело, и оно только начинало раскручиваться. Предстояло множество хлопот и разъездов, телефонных переговоров и встреч. Дело это не имело никакого отношения к его работе для партии Василия Константиновича. Но Игорь взялся за него неспроста. В этом деле он мог показать себя с новой стороны. Свои таланты имиджмейкера и специалиста по связям с общественностью, свою способность убеждать и добиваться – он уже давно доказал всем. Теперь же у него возникла возможность показать себя не просто краснобаем и теоретиком, но аналитиком-практиком, детективом, способным размотать с крошечной зацепки всю цепочку. Оле же лучше на всякий случай быть подальше на это время. С ее наивной прямолинейностью в сочетании с острой наблюдательностью она могла начать соваться к Игорю с вопросами. Он, конечно, многому ее научил, она стала куда сдержаннее и дипломатичнее, но эти ее новые качества распространялись только на внешнее общение, на посторонних людей. С Игорем она была по-прежнему откровенна и открыта. По-прежнему прямолинейна. Вот и хорошо. Пусть пока поживет за границей, развлечется. Франция тоже научит ее сдержанности. Поможет Игорю в его воспитательных заботах. Когда Оля увидит, что ее непомерная открытость и непосредственность выглядят в глазах иностранцев как невоспитанность, неумение себя вести с достоинством, она быстро сделает выводы. Оля девочка способная, а жизнь – учитель талантливый и учит куда быстрее и прочнее, чем любые разговоры на ту же тему. Так что все действительно складывается к лучшему.